Шалом, мы читаем книгу «Зор народу», глава Итро, 4 том. Книгу можно сгрузить на сайте kap.co.il. Также можно задавать вопросы в прямом эфире. Что бы мы ни делали в этом мире, для того, чтобы достичь то, о чем говорит книга Зор, для того, чтобы достичь, постичь высший мир, раскрытие Творца творением, и это, собственно, реализация науки Каббала, нам нужна высшая сила, которая бы действовала на нас из высшего мира, на нас, которые находятся в этом мире, со ступени, где силы отдачи, силы Творца, на нашу ступень, а здесь силы получения, силы творений. И если он не будет на нас действовать, мы не сможем измениться, потому что не может из себя преступник вытащить из тюрьмы, заключенный из тюрьмы, потому что на нашей ступени нет никакой силы отдачи, мы не сможем уподобиться Творцу, и так и останемся. Поэтому вся наша надежда — это, собственно, на этот высший свет, который появится, будет светить, подействует на нас и изменит нас. И насколько мы получим эти изменения, насколько в этой же мере мы сможем оставить свою сегодняшнюю ступень, желание получать ради получения и быть в желании ради отдачи. Поэтому самое важное — это выполнять то, что притягивает свет, возвращающий к источнику. Как сделать так, чтобы он светил на нас? Поэтому мы в источниках каббалистов читаем, что нет ничего важнее книги Зор. Почему? Потому что она была написана со ступени, с высоты 125 ступеней. Это высота Гмартикуна. И с другой стороны, она готова светить всем, потому что написана она специально для нашего поколения, для нашего времени. И мы получили действительно, мы получили особый подарок. Если мы можем это оценить, то давайте вместе будем читать, будем прилагать усилия, быть более подобными тому свету, возвращающему к источнику, и только он, это сгула, чудесное свойство, это может светить на нас. И будем, значит, надеяться на него, наши молитвы и наши надежды в том, чтобы он на нас воздействовал, это высшая сила. Пожалуйста. Зор для всех, 4 пункт, 427 пункт. «Не сделай себе». «Не делай себе изваяния всякого изображения. Разрешается делать изображение любого лика, кроме лика человека, потому что лик человека господствует над всем». 428. «Не делай себе изваяния всякого изображения. Как написано, не давай устам твоим вводить в грех плоть твою. Как сильно должен человек остерегаться в словах Торы, как сильно должен не остерегаться, чтобы не ошибиться в них и не произнести слово в Торе, которое не знает и которого не получил от своего учителя. Ведь о том, кто произносит слово Торы, которое не знает и не получил от своего учителя, написано, не делай себе изваяния и всякого изображения. И должен быть Творец взыскать с него в будущем мире, когда душа его хочет войти на свое место, ее выталкивают наружу, и исчезнет она из того места, которое связано с узлом жизни остальных душ. 429. Написано, для чего гневаться Вселенному из-за голоса Твоего. Голос Твой — это душа человека. В этом сказано: «Ибо Творец Всесильный Твой, Владыка Ревностный, ревностен Он к имени Своему во всем». Как в случае изображения лика ревностен Он к имени Твоему, так и из-за Торы, как говорит, что не знает и не получил учителя своего. 430. Вся Тора — святое имя. Ведь в Торе нет слова, которое не включалось бы в святое имя. Поэтому следует остерегаться, чтобы не ошибиться в святом имени Его и не изменить Ему. А того, кто изменяет высшему царю, не пускают в царский дворец, и он исчезнет из будущего мира. 431. Написано: «Не делай себе изваяния и всякого изображения». И написано: «Вытеши себе две каменные скрижали». Другими словами, «не делай себе изваяния» означает: «не делай себе другой Торы, которую ты не познал и которую не говорил тебе твой учитель. Ибо я твой Творец Всесильный, твой Владыка Ревности, то есть я тот, кто взыщет с тебя в будущем мире, и в тот момент, когда душа твоя пожелает войти передо мной, как сильно должны будут измениться, изменить ее, ведя ее в ад». 432. «Не делай себе изваяния», то есть человек не должен изменять имени Творца. Ведь первая связь, которой Исраэль соединились с Творцом, возникло, когда они совершили обрезание. И таков первый закон для всех — войти в союз Авраама, являющийся связью со Шхиной. И человек не должен изменять этому союзу, ибо тот, кто изменяет этому союзу, изменяет Творцу. А в чем заключается измена? Чтобы не вводить в этот союз под другую власть, как сказано, «и сочетался с дочерью чужого Бога». 433. Отсюда написано: «Творцу изменили они, ибо чужих детей породили». И тот, кто изменяет этому союзу, изменяет Творцу, потому что союз этот связан с Творцом. И сказано: «Не делай себе изваяния и всякого изображения». Статья: «Не поклоняйся им». 434. Написано: «И увидишь в плену женщину красивую видом, и возжелаешь ее, и возьмешь ее в себе в жены». В чем смысл этого позволения в Торе? Ведь написано: «Не роднись с ними». А сказал им: «Не роднись, пока она находится в их власти». Но здесь, когда она попала в плен и вошла под власть Израиля, Тора это позволяет. 435. «Нет у тебя среди языческих народов женщины годной, как подобает». Почему? Конечно, кто берет в жены себе эту женщину, безусловно, унаследует от нее сына беспутного и непокорного. Причина в том, что тяжело вывести из нее эту скверну, ведь тем более та, которая была замужем за язычником, ибо один суд соединился с другим, осквернилась она, и тяжело вывести ее из нее эту скверну. Поэтому сказал Моше о медианских женщинах: «И всякую женщину, познавшую мужчину от возлежания мужского, убей». 436. «Счастлива доля человека, который получает такое наследство, знак Святого Союза, и хранит его, потому что через это святое наследство человек соединяется с Творцом, и тем более, если он удостаивается заповедей Торы, когда царь простирает свою десницу к нему, и он прилепляется к святому телу, к Зрампину. Поэтому сказано об Исраэле: «А вы, слившиеся с Творцом Всесильным вашим», и сказано: «Сыны вы Творцу Всесильному вашему». «Сыны вы действительно», как сказано: «Сын мой, первенец мой Исраэль». И сказано: «Исраэль, в котором я прославлюсь». Мы продолжаем с тем же намерением постоянно, насколько это возможно, направлять себя на изменения с помощью света, возвращающего к источнику. Да. Статья «Не произноси». 437. И сказал ей Элиша, что мне делать для тебя? Скажи мне, что есть у тебя в доме? Элиша сказал ей, есть ли у тебя что-нибудь, на чем может пребывать благословение Творца? Ведь мы учили, что человеку нельзя благословлять на пустой стол. Почему? Потому что высшее благословение не может пребывать над пустым местом. 438. И поэтому должен человек накрыть стол, положив на него один хлеб или более, чтобы благословлять на него. А если не может накрыть много, он должен оставить часть еды, которую ел, чтобы у него было на что благословлять, чтобы не получилось, что он благословляет на пустой стол. 439. И она сказала, нет у рабы твоей в доме ничего, кроме кувшинчика масла. Сказал он, без сомнения, благословение совершено благодаря этому, как написано, доброе имя от доброго Елия. Ведь святое имя выходит из Елия, чтобы благословиться и зажечь святые свечи. И что это за Елий? Раби Ицхак сказал, это, как сказано, подобно доброму елею на голове, то есть высшему изобилию. Это горы чистого Фарсимона, то есть изобилие высшей бины. 440. Доброе имя означает, как хорошо высшее имя святых высших светил, когда все они светят от доброго елея. И нельзя человеку поминать имя Творца впустую, ведь тому, кто поминает имя Творца впустую, лучше не быть сотворенным. 441. Святое имя следует поминать только после слова, ибо святое имя поминается в Торе лишь после двух слов. Как написано, «Вначале сотворил Всесильный Элоким». 442. Святое имя поминается только в связи с целым миром, то есть имя Авая, как сказано, в день созидания Творцом Всесильным Элоким земли и неба. Отсюда ясно, что не следует поминать святое имя впустую. И сказано, не произноси имени Творца Всесильного твоего напрасно. 443. Благословение — святое имя, поскольку от него есть благословение во всем мире. И не бывает благословения на пустом месте, и оно не пребывает над ним. Это означает сказанное «Не произноси имени Творца Всесильного твоего напрасно». Есть вопросы по намерению или вообще? Нет. Хорошо. Продолжаем. Статья «Помни день субботний, чтобы освящать его». 444. «Помни день субботний, благословил Всесильный день седьмой». И написано на Мане «Шесть дней собирайте его, а в день седьмой суббота не будет в этот день его». Если в седьмой день нет пищи, какое же благословение присутствует в этот день? 445. Но все благословения наверху и внизу зависят от седьмого дня. И почему на седьмой день не было мана? Потому что от этого дня получают благословения все шесть высших дней, то есть хагатные, и каждый дает пищу вниз, каждый в свой день, от того благословения, которым они благословляются в седьмой день. 446. И поэтому тот, кто находится на ступени веры, должен накрыть стол и устроить трапезу в субботнюю ночь, чтобы его стол был благословенен все эти шесть дней. Ведь в это время приходит благословение для благословения всех шести дней недели. И благословение не пребывает, когда стол пустой. Поэтому в субботнюю ночь следует накрыть на стол хлебом и едой, чтобы притянуть благословение на шесть дней. 447. Даже в субботний день также следует устроить трапезу и притянуть благословение на шесть дней. Нужно наслаждаться в этот день и есть три трапезы в субботу для того, чтобы было насыщение и наслаждение в мире в этот день. 448. Смысл трех трапез в том, чтобы притянуть благословение этим высшим дням, хагатные, которые благословляются от этого дня, то есть шхины седьмого свойства. И в этот день Рош Зерампин, то есть гар его, полон росой, то есть благом, спускающийся от святого атика, скрытого для всех. И он дает наполнение полю святых яблонь, то есть шхине, трижды с момента наступления субботы, чтобы все благословились как один. Семь дней — это семь сферот, хагат наим. Ведь Зерампин включает шесть дней, а Малхут — это седьмой день. Поэтому на седьмой день раскрывается совершенство Малхут, ее строение паним бе паним Зерампином, и они поднимаются и облачают высшие абовыим и получают наполнение от пе арихампина, называемого скрытым атиком. Однако в будние дни у Малхут нет совершенства до наступления окончательного исправления, и Зерампин не находится в совершенном зивуге с Малхут, а когда он не находится в этом зивуге, ему не достает гары, поэтому считается, что в субботний день, когда Малхут достигла совершенства и вошла в зивуг с Зерампином, Зерампин получает гар благодаря Малхут, и шесть дней Зерампина с ее помощью благословляются свойством гар. Хагатны и Зерампина получают в шаббат гар от нее благодаря зивугу с ней. Тем не менее, у Малхут нет ничего, кроме того, что она получает от Зерампина. И это означает, в этот день рожь Зерампин полон росой, спускающийся от святого атика, скрытого для них, и дает наполнение полю святых яблонь. 449. Поэтому человек должен наслаждаться эти три раза, ведь от этого зависит вера, что наверху, в святом атике и в Зерампине, и в поле святых яблонь. Потому что Зерампин получает от атика и передает Малхут. И человек должен наслаждаться ими и радоваться им. А тот, кто отнимает у них трапезу, показывает изъян наверху и велико наказание этого человека. 450. Поэтому он должен трижды накрывать свой стол с момента начала субботы, и стол не должен быть пустым, и над ним будет пребывать благословение всех остальных дней этой субботы, и этим он показывает веру, и от этого зависит вера, которая наверху. 451. Кто завершил три трапезы в субботу, голос выходит и провозглашает о нем: «Тогда наслаждаться будешь Творцом, и я возведу тебя на высоты земли, и питать буду тебя наследием Якова, отца твоего». Тогда наслаждаться будешь Творцом, и это первая трапеза, соответствующая атику, святому всех святых. «И я возведу тебя на высоты земли». Это вторая трапеза, соответствующая полю святых яблонь, Малхут. «И питать буду тебя наследием Якова, отца твоего». Это совершенство, когда он достигает совершенства в Зерампине в течение третьей трапезы. 452. И, соответственно, им человек должен довершить свои трапезы и должен наслаждаться на всех трапезах и радоваться на каждой из них, поскольку это полная вера. Поэтому суббота важнее всех остальных времен и праздников, так как в ней есть все, и такого нет во все остальные времена и праздники. Потому, поскольку есть в ней все, она упомянута трижды, как сказано, и завершил всесильный в день седьмой, и отдыхал в седьмой день, и благословил всесильный день седьмой. 453. Раби Аба, когда он сидел на субботней трапезе, радовался каждой из них и говорил: «Это святая трапеза Атика Кадиша, скрытого для всех». На другой трапезе он говорил: «Это трапеза Творца», то есть Зерампина. И так на каждой трапезе. Когда завершал трапезы, он говорил: «Завершились трапезы веры». 454. Раби Шимон, когда приходил к трапезе, говорил так: «Накрывайте трапезу высшей веры, накрывайте трапезу царя». И он сидел и радовался. Когда он завершал третью трапезу, возглашали о нем: «Тогда наслаждаться будешь Творцом, и я возведу тебя на высоты земли, и питать буду тебя наследием Якова, отца твоего». 455. Как устраиваются эти трапезы? субботняя ночь написано, и я возведу тебя на высоты земли. В эту ночь благословляется царица и все яблоневое поле, то есть Малхут. И благословляется стол человека, добавляется душа человеку. И эта ночь — веселье царицы, и человек должен радоваться этому веселью и вкушать трапезу царицы Малхут. 456. О субботнем дне второй трапезе сказано: «Тогда наслаждаться будешь Творцом, именно над Творцом выше Зарампина, ведь в это время раскрывается Святой Атик, и все миры пребывают в радости. Совершенство и радость Атика производим мы. Это его трапеза, безусловно». 457. О третьей субботней трапезе сказано: «И питать будут тебя наследием Яакова, отца твоего». Это трапеза Зарампина, пребывающего в совершенстве, и все шесть дней благословляются от этого совершенства. И человек должен пребывать в радости на его трапезе и завершить эти трапезы, являющиеся трапезами совершенной веры святого имени Исраэля, высшей веры, поскольку она принадлежит им, а не народам и идолопоклонникам, поэтому сказано «между мною и сынами Исраэля». 458. На этих трапезах видно по Израилю, что они царские сыны, что они из царского чертога, что они обладают верой. И тот, кто портит одну трапезу из них, показывает изъян наверху, показывает себя, что он не из сыновей высшего царя, что он не из сыновей царского чертога, что он не из святого семени Израиля. И на него возлагают тяжесть трех вещей: суда преисподней, войны Гога и Магога и мук Машиаха. 459. Во все остальные праздники и времена человек должен радоваться и радовать бедняка. Если он сам радуется и не дает бедняку, велико наказание его, ведь сам радуется и не дает радости другому. О нем сказано: «И брошу вам в лицо нечистоты, нечистоты праздников ваших». А если он радуется в субботу, то даже несмотря на то, что не дает другому, ему не дается наказание, как в остальные времена и праздники, о которых сказано: «Нечистоты праздников ваших». «Нечистоты праздников ваших», говорит, «но не суббот ваших». Сказано: «Начало месяца и празднества ваши ненавистны стали душе моей». 460. И написано: «Между мною и сынами Израиля», поскольку вся вера находится в субботе. Дают человеку другую душу, высшую душу, душу, в которой заключено все совершенство, подобно будущему миру. Поэтому называется субботой. Это имя Творца, то есть Малхут, имя, которое совершенно со всех сторон в субботний день. 461. Это, несомненно, так, горе человеку, не доверяющему радость святого царя. А что за радость у него? Это три эти трапезы веры, трапезы, в которые включены Авраам, Ицхак и Яков. И все они — радость за радостью, вера, то есть Малхут, совершенная со всех сторон. 462. В этот день увенчаются праотцы, то есть Хагад, который становится Гар, а все сыновья, то есть Наи, питаются от них. И не так это, как во все остальные праздники и времена. Иначе говоря, во все остальные праздники праотцы увенчаются Мохин Дейшсут, однако в субботу праотцы увенчиваются Мохин Высших Абавиима. В этот день отдыхают грешники в аду. В этот день умолкают все суды, не пробуждаясь в мире. В этот день Тора, то есть Зарампин, украшается совершенными венцами от высших Абвиимы. В этот день радость и наслаждение слышны в 250 мирах. 463. Все остальные шесть дней субботы, когда наступает час после полуденной молитвы, властвует суровый суд, и все суды пробуждаются. Но в субботний день, когда наступает время после полуденной молитвы, пребывает желание желаний, и святой Атик раскрывает свое желание, и все суды умолкают, и во всем пребывает желание и радость. 464. В этом желании ушел из мира Муше, святой верный пророк, чтобы узнать, что не ушел в суде. И в этот час ушла душа его в желании святого Атика, и в нем он сокрыт. Поэтому сказано, и никто не знал места погребения его. Так же, как святой Атик, самый скрытый из всех скрытых, и не знают его ни высшие, ни нижние, так и здесь душа эта сокрытая в этом желании святого Атика, которая раскрылась в час субботний после полуденной молитвы, сказано о ней, и никто не знал места погребения его. И он самый скрытый из всего скрытого в мире, и суд не власти над ним, счастлива душа Муше. 465. В день субботний Тора увенчивается им, и она увенчивается всеми теми заповедями, всеми теми запретами и наказаниями, которые находятся в 70 ветвях света, светящего с всех сторон, потому что 7 сферот — это Хагат Наим, и каждая из них состоит из 10, всего 70. Кто видел ветви, исходящие из каждой ветви, из этих 70 ветвей? 5 пребывают внутри древа, то есть 5 сферот Хагат Нецах от Зерампини, называемым деревом, который получает их от Бины. Все лики включены в них. Кто видел те врата, которые раскрываются в каждой стороне? Из них, то есть каждая сфера состоит из 10, и всего это 50 ворот. Все они сияют и светят тем светом, который выходит и не прекращается. 466. Раздается голос призыва. «Пробудитесь, высшие святые, пробудитесь, святой народ, избранный наверху и внизу, пробудится радость пред Господином вашим, пробудитесь в совершенной радости, подготовьте себя в трех радостях трех праотцов, в трех трапезах, подготовьте себя к вере, радости всех радостей». Счастлива доля Израиля, которые святы в этом мире и в мире будущем. Это ваше наследие, более чем всех народов идолопоклонников. Об этом сказано между мною и сынами Израиля. Мы стараемся постоянно быть, насколько это возможно, вместе и ожидать свет, возвращающий к источнику. Написано, учил Тору и ожидал избавления. Так мы ожидаем. Ожидаем света, возвращающего к источнику. Далее. 467. Несомненно так, потому сказано, помни день субботний, чтобы освящать его. Сказано, святы будьте, ибо свят я Творец. Сказано, назовешь субботу отрадой, святыню Творца почитаемой. 468. В день субботний все души праведников вкушают блаженство святого Атика, самого скрытого из всех скрытых, то есть Кетера. И один дух от наслаждения святого Атика расходится по всем мирам и поднимается и опускается и расходится ко всем святым сынам, ко всем хранящим Тору. И они наслаждаются совершенным покоем, и всех у них забывается весь гнев, все суды, всякая тяжелая работа. Как сказано, в этот день Творец даст тебе покой от мук твоих и от гнева твоего, от тяжкого труда. 469. Поэтому суббота сравнивается с Торой, и всякий соблюдающий субботу словно бы исполнил всю Тору, и сказано, «Счастлив человек, делающий это, сын человеческий, держащийся этого, соблюдающий субботу, не оскверняя ее и оберегающий руку свою, чтобы не сделать никакого зла». Выходит, что тот, кто соблюдает субботу, подобен исполняющему всю Тору. 470. Написано, так сказал Творец бесплодным, тем, кто будет хранить субботу мою, изберет угодное мне и будет держаться завета моего, я дам им в доме моем и в стенах моих память и имя лучше сыновей и дочерей. 472. Сказал Творец бесплотным. Кто такие бесплотные? Это те товарищи, которые занимаются Торой и вкладываются во все шесть дней субботы, занимаясь Торой, а в субботнюю ночь торопятся в своем зевуге, ибо знают они высшую тайну в тот момент, когда царица соединяется с царем. 473. Эти товарищи, знающие эту тайну, направляют свое сердце на веру Святого Господина и благословляются плодом чрева своего в ту ночь. 474. Называются они, безусловно, бесплодными, потому что ждут до самой субботы, чтобы обнаружить желание их Господина, как сказано, «изберет угодное мне». Что это значит? Это зевук царицы, и будет держаться союза моего. Все это одно, то есть тоже зевук союза моего, просто без уточнения, это исот высшего, соединяющийся с царицей. Счастлив удел того, кто освящается этой святостью и знает эту тайну. 475. Сказано, шесть дней работай и делай всю работу свою, а день седьмой — суббота Творцу Всесильному твоему. Всю работу свою указывает на то, что в течение этих шести дней есть человеческие деяния. Из-за этого товарищи совершают зевук лишь, когда нет деяний человеческих, а только деяния Творца, то есть в субботу, когда человеку запрещено выполнение работы. И что такое деяние его? Это зевук с царицей, то есть с Малхут, чтобы вывести в мир святые души. 476. Поэтому в эту ночь товарищи освящаются святостью своего Господина и направляют сердце свое, и выходят хорошие сыновья, святые сыновья, не отклоняющиеся вправо или влево, сыновья царя и царицы. И о них сказано: «Сыны вы Творцу Всесильному вашему, Творцу Всесильному вашему». Конечно, потому что они называются сыновьями Его, сыновьями царя и царицы. 477. Ведь мнения товарищей, знающих эту тайну, прилепляются они к этому, и потому называются сыновьями Творца. Это те, благодаря которым существует мир. И когда мир встает перед судом, Творец смотрит на этих сыновей своих и жалеет мир. И об этом сказано: «Вся ты семя истины». Семя истины. Что такое истина? Это совершенное святое кольцо. Объяснения, они находятся в средней линии и не выходят за границы их средней, ни вправо, ни влево, словно окруженные кольцом. Как сказано: «Ты дашь истину Иакову», а Иаков — это средняя линия. И все это одно целое, поэтому семя истины, конечно. 478. «Благословен милосердный, что послал меня сюда, благословен милосердный, что услышал я это из уст твоих». Кто может смотреть на пути Торы? 479, сказал им Раби Шимон. Мир существует только для товарищей, занимающихся Торой, знающих тайны Торы. Конечно, товарищи поистине вынесли приговор невеждам, губящим путь свой и не умеющим отличать правое от левого, ибо они как животные, и следует совершать над ними суд даже в день искупления. И о сыновьях их сказано: потому что они дети блуда. 480. Написано: «И дал я им в доме моем, в стенах моих память, имя лучшее сыновей и дочерей, имя вечное дам ему». Следовало сказать «дам им бесплодным». Что значит «дам ему»? 481. «И дам я им в доме моем». Что значит «дом мой»? Это, как сказано, «во всем доме мой доверенный». Моим доверенный он. И это шхина, называемая домом. В стенах моих, это как сказано, в стенах твоих Иерушалаима поставил сторожей. Это внешняя часть шхины, память и имя. То есть те, кто извлекут святые души из этого места, то есть шхины, память, это означает надел совершенства. Лучше, то есть полное сыновей и дочерей. Имя вечное дам ему, то есть наделу совершенства, называемого памятью, которая не истребится в поколениях. Другое объяснение — «дам ему», то есть тому, кто знает тайну этого, тайну бесплодных, которые будут хранить мои субботы и будут направлять то, что нужно направлять. 482. Написано: «Не зажигайте огня во всех местах проживания вашего в день субботний, потому что суд не виден в этот день, а зажигающий огонь вызывает пробуждение суда. Если ты скажешь, что ведь это восходит к высшему, то есть огонь жертвенника, который горит в субботу, в местах проживания ваших написано, а не в высшем, а этот огонь, поднимающийся к высшему, поднимается, чтобы пересилить другой суд. Ведь мы учили, что есть огонь, пожирающий другой огонь, и огонь жертвенника пожирает другой огонь, то есть пересиливает другой суд, чтобы не было у них власти в будние дни. 483. Поэтому святой Атик раскрывается в этот день больше, чем все остальные дни. В то время, когда раскрывается Атик, суд вообще не виден. И все высшие и нижние пребывают в совершенной радости, и этот суд не властвует. 484. «Шесть дней созидал Творец небо и землю, шесть дней, то есть хагатнаи, из которых возникли небо и земля, то есть зон. Поэтому не сказано в шесть, эти шесть высших святых дней называются днями, в которых включается святое имя, то есть Малхут, называемая землей, а они включаются в него. Счастлив удел Израиля, в отличие от всех народов идолопоклонников, о них написано, а вы, слившиеся с Творцом Всесильным вашим, живы все вы ныне. Вопросы? Нету. Ну, Тиранс, давай начнем. Рав, что такое важность цели? Важность цели — это ценность, насколько важна тебе цель, чем все остальные важные вещи. Ну, поскольку... Как ты это измеряешь? Что такое важность Творца? То же самое, все измеряется относительно тебя. Нету измерения вне тебя, вне человека. Как человек измеряет это? Относительно наслаждений, относительно страданий, относительно чего-то. Он должен измерить это, и тогда он может сказать, это важнее этого, и насколько... Почему важен Творец? Я не знаю, спроси себя. Нет ответа. Почему нет ответа? Потому что нет у тебя с ним никакой связи. Все-таки ожидаешь от него что-то. Я не знаю, он важен. Ну, ты знаешь, ты просто так говоришь. Но не, это не потому, что он важен. Я не знаю. Ну, давай скажем, если мне сейчас дадут, я не знаю, все, что есть в этом мире, все, что может быть, и тогда я оставлю Творца, оставлю науку Каббала, потому что это наука, это методика раскрытия Творца человеку. Я оставлю все это. А мне сейчас дадут быть, я не знаю, ну... самый великий, самый мудрый, самый известный, ну, просто звезда кино, ну, все, что ты хочешь. Тебе дадут все в рамках этого мира. У тебя будет весь этот мир, все, что ты хочешь. И если ты оставишь науку Каббала, оставишь или нет? Потому что это методика раскрытия Творца. И поэтому проверяют. Так проверь, ты можешь измерить это. Но как дать товарищам важность Творца? Это уже что-то другое. Ты не должен рассказывать им, насколько он велик в твоих глазах, по твоему частному измерению, а просто ты показываешь им, что в твоих глазах Творец велик, и все. Что ты готов быть в этом день и ночь, и приходить каждый день, и в течение дня звонить несколько раз. Это ты должен показывать им. Так? Сегодня... Есть группа в Африке, виртуальная группа. Да, почему сегодня не говорил ты утром об этом? Сегодня она организовалась. Что, раньше не было? Они перешли от, из Learning-центра внутрь группы.
How do you talk to them about the importance of the creator, the importance of the goal?
Как говорить с ними о важности цели, важности Творца? Нужно об этом говорить постоянно. Почему нет? Они найдут эти слова. А как он будет с ними говорить? Может быть, не стоит. Прямым образом. Трудно это выразить. Они просто подумают, что ты на них просто бросаешь эти вещи, возлагаешь. Нужно учиться этому. Учиться. Нужно учить различные статьи. Нужно разнообразить. Есть статьи, которые говорят о строении реальности, а часть говорит о отношении человека к творению. То есть с разных областей, и это учить. Говорить, ну, только по тем вопросам, которые будут у них после этих статей. Не стоит говорить об этом заранее. А сейчас будем говорить о величии Творца. Ну, а если у них нет никакого дела до этого, что ты будешь их насиловать этим? То есть нужно говорить с людьми о том, в чем они заинтересованы. Как ты будешь об этом знать? Ну так читайте разнообразные статьи, такие небольшие, Бальсулама, чуть-чуть отсюда, чуть-чуть отсюда, и чтобы за них задавали вопросы. Это то, что я рекомендую. Мы также... У нас есть группа в Фейсбуке. И сейчас есть 500 человек, участников этой группы. Они не понимают, о чем мы говорим, что их притягивает, что их притянуло. Когда я начал понимать, о чем говорит наука Каббала, я думаю, это произошло, ну, после, может быть, 6-7 лет, действительно, если серьезно говорить. Может быть, еще через 3-4 года, пока я начал быть в этом, в чем что-то держаться чего-то. Это очень медленно происходит. Мы проходим очень глубокие внутренние изменения. И это происходит с помощью действий очень быстрым темпом, но изменения очень медленные. Ну, не медленные, но это как геологические процессы, как сказать? Что, скажем, ну, горы изменяются там или почва. То есть это очень длинные геологические периоды, миллионы лет. А есть действия, когда сразу проявляются. То есть у нас, наука Каббала, несмотря на то, что мы находимся в больших и таких изменениях, постоянно все быстро изменяется внутри, но пока ты почувствуешь, что это происходит, это занимает много времени. Поэтому, по моему мнению, человек, который учится меньше 10 лет, это я открыто вам говорю. Нечего здесь скрывать. Наоборот, я думаю, чтобы они знали, что мы из этого получаем ощущение жизни, ценность жизни, форму жизни. Так это происходит. Последний вопрос, Рав. Почему Творец так работает по чуть-чуть? Он не по чуть-чуть, это ты чувствуешь чуть-чуть, по капельке, пока это в тебе изменяется. Представь себе, что ты, например, получаешь изменения немного в понимании, в ощущении. Для этого должны произойти внутри, я не знаю, 100 миллиардов изменений. И тогда ты почувствуешь, оп, вот что-то я чуть-чуть понял. Но внутри так много изменений должны произойти. Это разница между мирами, между материальным и духовным миром. Свет, высший свет, таким окружающим образом, когда он влияет на келим, он должен произвести очень много действий. Это как Бааль Сулам пишет. И только тот, кто готов вложить 20-30 лет, мы об этом читали, они будут готовы к этому. Не то, что мы должны ждать, пока пройдет время, но вместе с тем быть терпеливыми. И также знать, что внимание ко всему этому процессу, оно ускоряет этот процесс. Да? Пожалуйста. Шейла от Мантаса из Балтии. Как реагировать на волну таких положительных ощущений в группе? Во время зора. Ну, нужно благословить, радоваться, действительно продолжать думать так о них, потому что это особая группа, которая, дана мне просто с небес. Я так рад, что она есть у меня. Да. Хавер из Израиля спрашивает, о каких товарищах говорит Зоар? Ведь Зоар не говорит о формах нашего мира. Написано в Зоаре о товарищах. Так он спрашивает, о каких товарищах здесь идет речь? Ведь Зоар не говорит о формах нашего мира. И мы не говорим о формах нашего мира. Когда я думаю о товарищах, я не отношусь к ним как к людям в этом мире. Мне это совсем... Это мое воображаемое видение. Я обращаюсь к их потенциальной форме. К этому я отношусь. Да, действительно, я нахожусь в материальном облачении, но то, что мне важно, это потенциальная внутренняя духовная точка, которая может развиться. И тогда, если мы соединяем эти точки, у нас будет духовная кли. Поэтому я рад тому, что у меня есть такая группа, я рад, что я нахожусь рядом с Зором, и что он может нам помочь соединить эти точки и начинать чувствовать в них Творца. Да, Зоар. Когда мы говорили о намерении, вы сказали «вместе стремиться к свету», возвращаясь к источнику. Что такое «вместе стремиться»? Ну, насколько мы можем это себе представить, что мы вместе хотим получить, свет, возвращающий к источнику, чтобы он соединил нас, он светил на нас и светил в нас, чтобы мы были действительно связаны вместе, чтобы почувствовали, что мы зависим от этого, чтобы почувствовали, что мы с самого начала относимся к какому-то месту в Адам Ришоне. Поэтому Творец нас выбрал. И когда Он нас выбрал, Он выделил нас и привел нас в группу. Это не случайно, что мы здесь находимся вместе. И все это так происходит. Мы должны благодарить за это. Да. Можно это стремление улучшить вместе. Как я знаю, что мы делаем это лучше сейчас, это стремление? Но это согласно тому, насколько вы находитесь в устремлении, в в состоянии взаимного давления. Мы хотим быть вместе, так мы как бы ищем, где это вместе. И над этим усилием, когда мы не знаем, как это происходит, но на него мы должны притянуть свет, возвращающий к источнику, который нам это все исправит. Есть усилия десятки, скажем, и усилия относительно света, возвращающего к источнику, который будет влиять на десятку. Это называется Исраэль, Тора и Творец Единый. Каждый в десятке, и все, и каждый с Творцом. Тогда это работает. Хорошо? Да.
Пропущенный урок Зоар. Насколько важно его прослушать в течение суток по сравнению с утренним уроком?
Кама хашув лишмо ашур бокер шефисфасну бемалаха имама.
Прежде всего, нам важно послушать утренний урок. И каждый день мы должны слушать этот урок. То есть ты находишься в тех мыслях, в том желании, как и все во всем мире. Поэтому в течение 24 часов ты должен это закончить. По крайней мере, первый и второй урок. Третий, он идет отдельно. Ну а урок Зоар — это не так важно относительно утреннего урока. Желательно слушать его, но это уже не важно, в этот день или не в этот день. Попробуй. Но важно на уроке Зоар, важно намерение на уроке Зоар гораздо важнее, чем на утреннем уроке, когда человек слушает этот урок, он должен действительно быть вместе с другими и ожидать этот свет, возвращающий к источнику. Ну, пожалуйста. Спасибо, Раф. Зоар, который мы читаем, по крайней мере, для меня, это очень притягивает, очень восхищает. Несмотря на то, что я не понимаю, и не нужно это понимание, но Рав говорит, что чтобы в этом большом колесике что-то изменилось, мне нужно сотни миллиардов внутренних действий. Это не ты, это свет действует. Поэтому это занимает время. Я просто объясняю, почему это занимает так много времени. Потому что действия света — это очень быстрые действия, но так как они все-таки в различных ступенях, от высших ступеней до нижних, есть все-таки здесь очень много действий, поэтому это занимает время. А это действие, которое в конце концов приводит к тому, что изменяется так много действий во мне, насколько Зоар может ускорить эти действия для того, чтобы... Зоар не может ускорить. Ты ускоряешь это. Зоар готов влиять на желание, которое должно измениться. Но ты, насколько ты преодолеваешь свой хиссарон быть связанным с Зоар в надежде, что это изменяется, этим ты запускаешь его, и этим ты, как, допустим, нажимаешь на педаль газа. Это зависит от того, насколько ты прилагаешь усилия. Ты хочешь, чтобы Зоар на тебя влиял, вместе с тем ты думаешь о какой-то проблеме, которая у тебя есть, или какое-то наслаждение, которое у тебя есть, и вообще о каких-то случаях. Зоар также тебя запутывает вместе с тем, чтобы ты делал это через силу. И поэтому, насколько ты сопротивляешься этим помехам и хочешь, чтобы на тебя это подействовало, по этому определяется темп. Что значит хиссарон относительно Зоара? Изменение, тикун, исправление — это как больной ожидает, что на него будет действовать лекарство и вылечит его, но больной не знает лекарства. Ну так и мы не знаем. И мы не знаем. То есть влияние Зор на то, что говорит Рав, это то, что говорит Рав, это влияние, которое вообще нас не очень интересует. Конечно же, так. Я ожидаю только результата. Я нахожусь в такой надежде. Так это написано. Написано, занимался ли Торой и сдал ли избавление. И больше ничего не нужно. Так это приходит как вопрос. Это спрашивают, занимался ли Торой и ожидал ли избавления. Это вопрос, который приходит, когда человек приходит в высший истинный мир, он, или он скончался в материальном мире, или избавляется от своего эгоизма. Так его спрашивают, занимался ли ты Торой и ожидал ли избавления. Ну, подготовь себя к этому. Да, и я тоже. Все вместе. Ну, хорошо. Хорошо. Ну, отлично. Ну, продолжаем. Ну, еще чуть-чуть. 302 страница, статья почитается своего, 485 пункт. Река вытекает из Эдена, чтобы орошать сад. Река — это истечение родника, который изливается, постоянно не прекращаясь. Этой реки, этого родника, орошается весь Эдемский сад. И эта река того святого родника называется Отцом, потому что она вытекает, чтобы питать сад. Зон в отношении того, как они созданы, не способны получать высший свет, потому что властвует в них Малхут первого сокращения. А для того, чтобы они были способны получить свет, Бина подняла к себе эту Малхут, и благодаря этому подъему она стала способна получать свет. И по причине этого исправления изменилось их имя Хохма и Бина, что в Бине на Абавиима, а Зон называется их детьми, ведь они исправляют и заботятся об исправлении Зон, как отец и мать о своих детях. И вот первый подъем Малхут вместо Бины был в Рош Ариханпина. И вследствие этого подъема вышла Бина из Рош Ариханпина, и поэтому Ариханпин называется началом, решит. И это смысл сказанного. И река вытекает из Эдена, потому что Эден — это хохма Ариханпина. А река — это Бина, которая вышла из свойства Рош и стала свойством Гуф Ариханпин, без Рош. Это было, чтобы орошать сад, давать Малхут свет. Потому что если бы не этот подъем, Малхут никогда бы не смогла получать свет. Хохма Ариханпина называется Эден. Это родник. А Бина, которая выходит из него, называется истечением, называется рекой. И эта река, Бина, называется отцом, поскольку она приняла в себе Малхут и уменьшилась из-за нее до свойства губ, чтобы исправить ее. Поэтому Хохма и Бина в ней называется Абавиима. Это смысл сказанного потому что она вытекает, чтобы питать сад, то есть по причине того, что заботится об исправлении сада, Малхут называется отцом. 486. Эден на самом деле называется отцом, поскольку этот Эден исходит из места, называемого неведомым, то есть от Кетера Ариханпина, в котором нет никакого постижения. И начало раскрытия или исполнения Малхут в Бине происходит в Рош Ариханпина, называемом Эден. По этой причине Ариханпин называется началом, решит. И поэтому называется отцом. Место, из которого начинает проистекать все, называется «ты», называется «отец». Как сказано, ведь «ты» — отец наш. 487. «Почитай отца своего и мать свою». «Почитай отца своего» — это Творец, то есть Зерампин, а «мать свою» — это Кнессет Исраэль, то есть Малхут. «Отца своего». Именно этот предлог «эт» указывает на включение высшей схины, находящейся от хазе и выше Зерампина. «Почитай отца своего просто и мать свою просто, ибо все принимается в расчет». Иначе говоря, они указывают как на хохму и бину, так и на Зерампин и нуку, поскольку «эт» указывает на включение всего, что наверху и внизу, как абы вы имы, так и зон. 488. Место, откуда происходит, все называется «ты». Ведь мы учили «тот, кто скрыт в нем». Начало для передачи мохи называется «он». Указывается на скрытие, место, от которого исходит начало для передачи мохи, называется «ты», и оно называется «отец». 489. Конечно, все это одно, почитай отца своего, это Творец, то есть Зерампин, и мать твою, это Кнессет Исраэль, то есть Малхут. Мы же учили, что написано «сыны вы Творцу Всесильному вашему». Это место, которое называется «сыны», то есть «зон». Поэтому сказано «почитай отца свою и мать свою, чтобы включить все», то есть «абу вы ему наверху и внизу», чтобы включить в него учителя, который ведет его к жизни будущего мира. Учитель его включен в Творца. 490. Пять изречений правой стороны включено все. И эти пяти речения, в этих пяти речениях включены пять других, которые в левой стороне, и пять внутри пяти. Каким образом? «Я Творец Всесильный твой, соответствуюсь, не убивай». И мы учили, чтобы они включены в одно целое, ведь убивший принижает подобие и образ своего Господина, как сказано, «Ибо по образу Всесильного создал он человека». И сказано, «И над образом престола образ, подобный человеку». 491. Написано, «Кто прольет кровь человека человеком, кровь его пролита будет. Тот, кто проливает кровь, он словно уменьшает подобие образ наверху». Иначе говоря, он уменьшил не этот образ нижнего, а другой образ. «Кто прольет кровь человека в человека, кровь его пролита, будет в высшем человеке проявиться тот самый изъян от крови, которую он пролил. Ибо по образу Всесильного создал он человека, потому они зависят друг от друга. Я, Творец Всесильный твой, зависит от «не убивай».
Amen.